Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет. Что сегодня самое важное в пятницу?
Много чего. Есть большая европейская дипломатия, в частности, возможные тюремные сроки немаленькие за обход санкций против России. Есть реакция Кремля на предложение по Международному трибуналу по российским военным преступлениям в Украине и словам президента США Джо Байдена о возможности переговоров с Москвой. Но начнем мы, как всегда, с того, что в самой Украине происходит, с обстрелов, обстановки на поле боя, если что-то известно. Расскажи, Ксюш.
Снова обстрелы тех же регионов, о которых мы каждый день рассказываем. 180 снарядов выпущено по Сумской области. Также был удар по многоэтажному дому в Харьковской области. Там двое раненых. Атака на Запорожье. Там загорелось здание инфраструктурного объекта, а в окрестных домах повлетали стекла. И снова всю ночь под прицелом был Никополь и Никопольский район Днепропетровской области. Также в который раз обстреливали Херсонскую область из всех видов оружия, и не прекращаются артиллерийские обстрелы самого Херсона. Там снова не было электричества. А в Донецкой области, возле Торецка, сегодня утром активизировались боевые действия. Кстати, накануне сообщалось о том, что россияне отступают из Запорожской области. Так вот, такие выводы пока делать рано, судя по всему. Наоборот, количество россиян увеличилось в Мелитопольском районе. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. И сегодня же стало известно, если говорить как раз о Запорожье и Запорожской области, что Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России, которые говорили на условиях анонимности. Источник издания, близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству Российской Федерации, утверждают, что Россия действительно готова уйти с Запорожской АЭС, но полностью покидать Запорожскую область не планирует. Издание сообщает, что Кремль планирует передать АЭС либо украинской власти, либо МАГАТЭ.
Но при этом Россия несет достаточно серьезные потери за все то время, которое она пытается захватить Украину. Российский Черноморский флот потерял в этой войне около 15% своего боевого состава. Это подсчеты издания «Проект». «Проект» сообщает, что к началу войны с Украиной Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых 58 были боевыми. С учетом патрульных катеров были 74 боевые единицы, и в открытых источниках при этом сообщалось о как минимум 12 кораблях и катерах, которые были потоплены или сильно повреждены. Но мы все помним случай с крейсером «Москва» и много чего еще, в частности, атаку дронов на Севастополь. В общем, российская серьезная военная сила в Европе, может быть, самая серьезная на Средиземном море точно, теряет в этой войне свои боевые единицы. Также Украина сообщила официальные данные о своих погибших на поле боя. С начала российского вторжения погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих. Это заявляет советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, при этом ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И отвечал он на довольно странное видео, которое было опубликовано Урсулой фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии, которая ранее заявляла, что у Украины 100 тысяч погибших. Странное оно не этой цифрой, а о том, что оно сначала появилось, а потом было спешно удалено. Ну и вот Подоляк реагировал на это. Бесспорно, госпожа Урсула ошиблась, это очевидно, поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. У нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает Верховный Главнокомандующий. То есть ссылается он не только на Генштаб, но еще и на президента Украины Владимира Зеленского. Тем временем довольно много мировых лидеров начинают говорить о том, что возможны с Путиным переговоры какие-то, если он, конечно же, уйдет из Украины и прекратит эту войну. В частности, президент США Джо Байден накануне заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если тот заинтересован в завершении войны в Украине. Это было сказано на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который приехал сюда, в Вашингтон. у них много было в Украине во время их переговоров. В частности, они сделали совместное заявление, что не будут подталкивать Украину к переговорам, вынуждать ее к переговорам с Россией, что Украина должна сама решить, когда для этого наступит момент и так далее. Байден при этом называет действия России в Украине больными и говорит, что у Путина есть только один разумный способ покончить с войной – это уйти. То же самое примерно говорил лично Владимиру Путину канцлер Германии Олаф Шольц, который поговорил с Путиным по телефону в пятницу, и говорили они о зерновой сделке, но кроме этого Шольц заявил, что Германия, он заявил это Путину, что Германия будет укреплять оборонный потенциал Украины и подчеркивал важность дипломатического урегулирования, но оно должно включать в себя отвод российских войск. Кремль очень аккуратно сообщает о разговорах с Шольцем, явно не пытается накалить ситуацию в этих переговорах, поскольку Шольц все еще разговаривает лично с Путиным. Ну, в частности, Кремль сообщает, что Путин призывал германскую сторону пересмотреть свои подходы к украинским событиям. И очень интересное объяснение дает Кремль, что российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины. Интересно, это значит, до этого были неточечные и цели были неопределенные.
Хотя, конечно, мы знаем, что выражение «высокоточные удары» прочно вошло в словарь российской пропаганды, можно сказать, стало одной из его главных единиц. И на протяжении всех 9 месяцев это выражение, по сути, было синонимом как раз обратного беспорядочных ударов, во время которых гибли мирные жители.
Ну и на призывы к переговорам или на слова о возможностях переговоров отвечает Кремль. Попросили прокомментировать Пескова и слова Байдена. И Песков сказал, что специальная военная операция продолжается. Россия, естественно, не готова уйти из Украины. Фактически, что сказал президент Байден? Сказал Песков журналистам. Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Но, безусловно, мы к этому не готовы. Специальная военная операция продолжается. При этом Путин остается открытым для контактов. Ну, естественно, потому что любой личный контакт, особенно, например, как разговор Шольца и Путина, показывает, что Путин пока не находится в изоляции.
Но еще о том, что помогает Путину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в дальнейшем не будет поддерживать план Европейского Союза о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи в следующем году. Мы не поддерживаем общий кредит ЕС для этой цели, поскольку не хотим, чтобы Евросоюз превратился в сообщество государств, имеющих общие долги, сказал Орбан. Не надо из сообщества государств превращаться в сообщество долгов. Должников. Не Венгрия обычно оказывается в ситуации, когда не может вернуть свои долги, а другие страны. Мы не поддерживаем совместные заимствования ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях, заключил Орбан и заявил, что необходимо разделить расходы на поддержку Украины, чтобы каждая страна отдельно платила из своего бюджета, каждая. Тем временем Европейская комиссия предлагает штрафовать компании за нарушение санкций против России. И если это предложение утвердят, нарушители санкционного режима могут быть оштрафованы на сумму не менее 5% своего глобального торгового оборота.
Надо сказать, что там не только штрафы, Ксюш. Вообще-то еще Еврокомиссия сегодня выступила с предложением привести в соответствие с законодательством Евросоюза все те ограничительные меры, которые принимаются к тем, кто нарушает эти санкции. И там, например, подразумевается возможность уголовного преследования и наказания до 5 лет лишения свободы. То есть не только евро накажут, я имею в виду, вот как рублем наказывали, не только с помощью евро накажут, но и реальные тюремные сроки могут получить те, кто уходит от исполнения санкций ЕС против России. Предполагаемая директива Евросоюза установит одинаковый уровень наказания во всех странах ЕС. Кроме того, надо сказать, что ЕС накануне предварительно согласовал потолок цен на морские перевозки российской нефти на уровне $60 за баррель. Это, надо сказать, компромиссная достаточно цифра. Несколько стран выступали буквально за $30 за баррель как потолок. Это были Польша, Латвия, Литва, Эстония. В общем, 60 – это такой, пока еще российский бюджет будет сводиться. Когда ты говорила о Викторе Орбане, надо напомнить, что у России есть еще один постоянный собеседник, являющийся при этом членом НАТО, это Турция. И Турция все время говорит о том, что Украине и России надо возобновить переговоры. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал об этом с премьером Великобритании Риши Сунаком. И там в этом разговоре упомянул, что скорейшее восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечало бы интересам всех сторон. Но аккуратное высказывание, может быть, восстановление почвы тоже предполагает полный уход России из Украины. Также турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что процесс возобновления переговоров между Россией и Украиной может проясниться до весны. В общем, Турция говорит несколько противоположное тому, что заявляли, как я уже говорил, лидеры США и Франции, что никто не будет подталкивать Украину к переговорам. При этом европейским странам очень серьезно угрожают в смысле безопасности новые явления, такие как получение украинскими диппредставительствами в Европе самых различных взрывных устройств, но не только ими. Мы уже рассказывали о том, что в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал один сотрудник посольства, и это был пакет, который был адресован послу Украины в Испании. Но кроме этого, еще испанские силы безопасности обнаружили в дипломатической корреспонденции 3 взрывные устройства, аналогичных вот тому, что взорвалось. И неделю назад, 24 ноября, похожую заминированную бандероль получил по почте премьер-министр Испании Педро Санчес. И еще один пакет, который был направлен в оружейную компанию «Инсталаза» на северо-востоке Испании. То есть это очень серьезная террористическая атака без всяких шуток со взрывными устройствами.
Ну, присылают, как ты сказал, не только взрывные устройства. Украинский МИД сообщил о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания украинских дип-учреждений. Об этом говорится сегодня в заявлении представителя МИДа Олега Николенко. По его словам, украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы, причем в виде таких очень страшных посланий, жутких. После того, что случилось в Испании, в посольство Венгрии, Нидерланды, Польши, Хорватии, Италии, а также генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно прислали окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Николенко отметил, что в МИДе сейчас изучают смысл этих посланий. И он напомнил о том, что вход в дом посла в Ватикане подвергся также вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое, впрочем, впоследствии не подтвердилось.
Надо сказать, что Россия изображает из себя при этом жертву таких же угроз безопасности для ее дипломатических представительств. Вот буквально сегодня в Совете Федерации представители МИДа говорили о том, что усилена охрана по всему миру российских дипломатических учреждений. Но мы уже знаем, что очень часто Россия ровно так делает, а МИД, по словам Бориса Бондарева, бывшего дипломата российского, уволившегося в знак протеста против этой войны, который давал интервью «Голосу Америки», МИД превратился уже в придаток российской пропаганды. В общем, это видно по их заявлениям, когда МИД выразил сегодня возмущение планами Франции по созданию специального трибунала по расследованию действий России в Украине, возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания трибунала и так далее. Это говорится в их заявлении. Интересно, над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет. Ну, скорее всего, Германия в 1941-1945 годах тоже думала, что у союзников не будет над ней юрисдикции. Но вот Нюрнберг все-таки состоялся, и, в общем, шаги, видимо, к созданию специализированного трибунала по военным преступлениям будут продвигаться в Европе, особенно на фоне вот таких вот подарков, которые рассылают люди, вполне возможно связанные с Россией, в украинские диппредставительства.
Продолжая рассказ о европейских новостях, конечно, нужно несколько слов сказать о главном медийном скандале сегодняшнем, который связан с телеканалом «Дождь». Там очень много уже разных деталей, подробностей личностей и мнений, и мы не будем, наверное, в эти подробности вдаваться, просто расскажем о том, что же произошло. Ведущий телеканала «Дождь» Алексей Коростелев в эфире произнес следующее. «Отправляйте нам сообщение на почту army.tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте», сказал он, имея в виду российских военнослужащих и помощь этим военнослужащим. После этого разразился огромный скандал, естественно, потому что многие расценили это как призыв к помощи армии агрессора. Алексей Коростелев говорил о том, что он ничего такого не имел в виду. Руководители телеканала «Дождь» извинились, Алексея Коростелева уволили. Но, тем не менее, на фоне всего этого Латвийский национальный совет по электронным средствам массовой информации наложил на телеканал «Дождь» штраф в 10 тысяч евро. Штраф этот не за высказывания, о которых я только что говорила. Дело в том, что был еще один эпизод, который расценили как нарушение. Это была показанная телеканалом «Дождь» карта с Крымом в составе России, а также употребление слов «наша армия» по отношению к вооруженным силам Российской Федерации. 10 тысяч евро штраф вот за это нарушение. А то, что произошло накануне, это второй инцидент за последние месяцы. Что последует за вот этим вторым эпизодом, пока неизвестно. Уже ясно, что Латвийский национальный совет по электронным средствам массовой информации тоже расценил это как нарушение, но вот будет ли это штраф или что-то еще, мы пока не знаем. Уточняется, что за 3 таких нарушения у телеканала могут отобрать лицензию на вещание. И, как подчеркивает председатель Латвийского национального совета по электронным средствам массовой информации, телеканалу «Дождь» нужно уважать латвийские законы. Еще раз подчеркну, это сегодня стало, наверное, главным медийным скандалом, о котором пишут российские независимые журналисты и обсуждают, что же на самом деле случилось и почему такое высказывание стало возможно в эфире «Дождя».
Ну, из сферы медиа есть еще одна новость. Российские сайты женских изданий «Эль Герл» и «Эль Декорейшн» закрываются. Об этом медиагруппа «Шкулёв Медиа» сообщила российским средствам массовой информации. Огромный журнал, довольно популярный. Медиагруппа заявляет, что потеряли всю рекламу тех брендов, которые поддерживали «Эль», поэтому фактически больше не может это все выходить в России. И еще из санкций, таких вот косвенных, киргизские банки прекратили обслуживание российских платежных карт «Мир» из-за опасения попасть под санкции финансовых структур США. Об этом сообщил замглавы Национального банка Киргизии Каиб Кулюнбеков. И, в общем, это еще один удар по российской финансовой системе, несмотря на то, что киргизские власти активно сотрудничают с Кремлем, продолжают поддерживать с ним контакты и так далее. Экономическая система Киргизии, как и, скажем, экономическая система Казахстана, она пытается все-таки как-то отползти от связей с Россией.
Ну и теперь по поводу того, что происходит в самой России. Наша постоянная рубрика «Кого, где, за что». В Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей и арестовали на 6 суток журналистку Наилю Мулаеву по 2 протоколам. Об этом сообщает корреспондент издания «Сота». Девушку признали виновной в дискредитации армии и повторном нарушении правил проведения акции. Что стало поводом для первого протокола, неизвестно. Но сообщается о том, что второе дело на журналистку завели из-за работы на сентябрьском митинге против мобилизации. Накануне утром Мулаева рассказала об обыске в ее квартире. Она описала, что следственные действия связаны с уголовным делом об оправдании терроризма, а дело это было возбуждено из-за видео о нападении на посла России в Польше 9 мая. Ну и еще одно сообщение, которое касается того, что происходит в российских школах. Мы регулярно об этом рассказываем. Разговоры о важном и как пропаганду внедряют в школьную программу даже для самых маленьких. Так вот, учеников школы в Петроградском районе Петербурга заставили переписать с листа готовые тексты писем российским военным, воюющим в Украине. Об этом изданию «Медиазона» рассказала мать одного из старшеклассников. А по ее словам, школьникам раздали 6 разных вариантов писем и от каждого попросили переписать по одному. Всего от школы потребовали порядка 250 рукописных копий. То есть какие-то нормативы, по всей видимости, есть. Сколько каждая школа должна сдать вот этих писем.
Так как же без отчетности? Это же советское время, обязательно надо сказать: так, на митинг сходили, а доказательства? Так что все нормально, Советский Союз возвращается.
Письма военным подписывались от учащихся класса, указывать свое имя там было не обязательно, а текст такой: «Здравствуйте, доблестные бойцы российской армии. Где бы вы ни служили, танковые, воздушные, сухопутные войска, мы рады, что вы служите и обороняете нашу родину», говорится в копии, которую попросили переписать детей. Ну, а закончить я бы хотела сообщением, которое касается непосредственно того, что происходит в Украине. Это такое сообщение из серии, я бы сказала, и смех, и грех. В Гостомеле Киевской области вандалы срезали граффити всемирно известного британского художника Бэнкси. Вы наверняка видели его произведения в тех городах Украины, которые подверглись очень сильным разрушениям. Это такие сильные высказывания. Вот теперь вандалы срезали эти граффити. Об этом рассказал генеральный менеджер, руководитель одного из строительных проектов Сергей Жук. Он сказал, что произведения Бэнкси злоумышленники срезали буквально публично, ничего не стесняясь. А чем же они объяснили все это? Они объяснили это тем, что хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды вооруженных сил Украины. Потрясающая изобретательность.
Ну, надо сказать, что, конечно, эту войну действительно сопровождают самые разные курьезные новости, но по-прежнему там гибнут люди, по-прежнему Путин не останавливается. Ну, а мы об этом будем рассказывать регулярно во всех наших подкастах уже на будущей неделе.
На этом заканчиваем этот выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо вам за внимание.